Здравствуйте. Вы говорили про дежавю. Можете более детально объяснить, что это такое, почему это происходит? И что это значит? Спасибо.
Бывает, в тонком теле душа уже отправлялась в эти области в тонком мире. Во время сна. Но это не запомнилось. И когда это что-то происходит, вы помните об этом, что вы это уже видели. Но вы это действительно видели, но не в физическом мире, а в тонком теле, во время сна. Или даже не во время сна, а ваша душа это с этим уже контактировала, но поверхностный ум это не воспринимал. Любые события, прежде чем произойти, в виде образов, в виде образного ряда существуют на тонком уровне. Грубо говоря, Брахма, творец Вселенной, уже написал сценарий для каждого из нас. И мы идем по этому сценарию. Уже написано, все люди, с кем мы должны встретиться на жизненном пути, уже с рождения записаны. И вам каждый астролог, каждый хиромант это тоже скажет. Все болезни, которыми мы должны заболеть, уже тоже нарисованы. Все книги, которыми мы должны прочитать, уже тоже существуют. Все эмоции, тоже все это записано. Но события постепенно разворачиваются. И прежде чем они развернутся, то наша душа может их видеть на тонком уровне сначала, до того, как они материализуются. Тут и есть дежавю. Да, там кто-то понимает.
Здравствуйте. Я вот с йогой очень не глубоко знакома, но она мне интересна. Я вас услышала, я часто слышу, что нужно избавляться от эго, нужно избавляться от того, от другого, чтобы достичь просветления и соединиться с Богом. И у меня всегда появляется такой вопрос. А разве это не эгоистично по отношению к своей семье? Потому что когда ты становишься другим, то тебя люди уже по-другому начинают просто не понимать. И если они тебя не понимают, человек так создан, что он, если он не понимает, он отторгает. И тогда что делать?
Если вы избавитесь от эго, думаю, что это не будет эгоистичным. Ведь вы лучше свою семью начнете любить, так ведь? Избавиться от эго не означает игнорировать свою семью, стать безразличным и холодным. Напротив, избавившись от эго, вы только по-настоящему можете понять свою семью и давать им свою любовь, не так ли? Если вы не выбираете путь аскета, а путь домохозяина. Потому что именно эго приносит в семейные вопросы очень много проблем. А когда эго нет, то и проблем нет. Давайте своей семье любовь и заботу, и не будет проблем. Хорошо. Но то, что вы занимаетесь практикой, вас перестают понимать?
Нет, я не занимаюсь, я просто задала такой вопрос. Мне вот это, то есть, меня все устраивает в моей жизни, в семейной жизни, у меня все хорошо, поэтому мне бы не хотелось... я часто слышу, что вот нужно отказаться от того, отказываться от другого. И, я бы не хотела потерять свою семью в угоду там непонятно чего, который не может мне объяснить, что, соединение с Богом, да, скажем так.
Нет, это не непонятно чего, это такая вполне понятная вещь. В любой традиции существует монашество, уход от мирской жизни. Но существует и мирянство. Просто вам надо понять свою роль, как идти по духовному пути, как мирянке. Нет. Мирянке не надо никуда уходить, она должна жить с семьей, исполнять свои обязанности и идти к Богу. Все.
Угу. Спасибо. И если можно, еще один вопрос личный. Так получилось, что в течение всей моей жизни у меня вольно или невольно соединяют с людьми с психологическими проблемами. Причем это может быть и в семье, и вне в семье, случайные люди. И иногда мне нужно им помогать, иногда они просто мимо проходят. И я просто задалась вопросом, зачем и почему, и что с этим делать. Может, вы мне подскажете.
Зачем помогать другим с их проблемами?
Ну, иногда приходят за помощью, я помогаю, или советом, или материально, или там, ну, по-разному бывает. Но я не сама их ищу, они так получаются, что они ко мне приходят.
Это ваша судьба, ваша карма, значит?
Возможно.
Энергия, божественная сила приводит их к вам. Поэтому хорошая мотивация идти по духовному пути освобождения, чтобы еще лучше помогать другим. Это очень хорошая мотивация.
Спасибо.
Здравствуйте. Вопрос такой. Когда наступает вайрагья, что случается с различающим аспектом ума? Благодарю.
С чем?
Различающим аспектом ума.
Различающий аспект ума становится очень острым, очень отточенным. Но он не сильно влияет на душу. Он используется только как инструмент. Вайрагья не уничтожает различающий аспект ума. И вообще механизм ума, называемый антахкарана в традиции веданты, то есть манас, будхи, чита, ахамкара, ум, духовный разум, память, эго, они не уничтожаются, но происходит разотождествление с ними, они становятся просто хорошими инструментами.
Добрый день, благодарю вас. Хотела задать такой вопрос. Я вот слышала, ну и вы в том числе сейчас сказали о том, что существует карма-йога, то есть наша жизнь, наша судьба, она так или иначе расписана определенным образом. Но также есть другое понятие, я слышала о том, что есть возможность проживать жизнь, когда ты идешь над кармой, проживаешь жизнь совсем с другим настроением. Можете более подробно объяснить, каким образом можно было бы достичь именно вот этого состояния? Что это такое?
Так я об этом вот говорил эти полтора часа. Это оно и есть. Да, да. То есть вся наша цель – это подняться над кармой. Нас карма уже утомила слишком. Сколько можно?
Ом намасте. Здравствуйте, дорогой учитель. Благодарим вас, что вы... Благодарю вас, что вы сегодня здесь. И хотелось бы сегодня задать опять вопрос о любви, как когда-то в Одессе. Но сегодня будет вопрос о любви. Расскажите, пожалуйста, о любви за границей ума.
За границей ума я не могу рассказывать, я могу только любить вас.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Любовь – это искусство. Душа когда-то им владела, но затем его забыла. Родившись в материальном мире, утратила его. И этим искусством надо овладевать. Оно не появится само по себе. Его надо воспитывать. И существуют методы его воспитания. Они называются бхакти-йога. Есть текст, называемый «Бхакти Нарада Сутра». Святой Нарада дал эту сутру, и он написал стадии воспитания любви к Богу, методы ее воспитания. И он написал их как Шравана, Киртана, Смарана, Пада, Севана, Дасья. То есть слушать о Боге, прославлять Его, воспевать Его славу, Киртана, Смарана – памятовать о Боге, Пада – служить Его стопам, вернее, почитать Его стопы. Вандана – возносить молитвы. Сева – служить Ему. Все это учение бхакти-йоги, которое также существует как и в шиваизме, так и в вайшнавизме. Любовь к Богу не приходит сама по себе в результате усилий, но она приходит как благодать, когда мы достаточно ее призываем.
Добрый вечер. Я слышала, что когда люди достигают высших ступеней медитации, они самопроизвольно покидают тело, и это случается часто. И меня беспокоит вот этот вопрос. Насколько сильно мы должны стремиться к этому самому самадхи, если может быть такой результат? И может быть ли этот результат является благом?
Способность покидать свое тело, тонкое тело, покидая физическое, йоги обретают в результате раджа-йоги или кундалини-йоги. Некоторые в результате йоги сновидений. Специально сейчас к этому не надо стремиться. Это приходит естественно в результате ваших упражнений и практик, если вы того пожелаете. В общем, это считается свойством высокопродвинутых йогов. Но сейчас это вам не угрожает. На начальных стадиях это может иногда происходить спонтанно, этого пугаться не надо. Если же такое состояние случайно вдруг так произошло, вспомните мантру, вспомните своего духовного учителя, если он у вас есть, или божество, или святого, которого вы почитаете. Произнесите его имя и выразите намерение вернуться в физическое тело. На ранних этапах духовной жизни такие выходы нежелательны, потому что душа не защищена. Если уж выходить, то надо обладать силой связи с древом прибежища, со святыми, со своим божеством, и делать это осознанно. Но это попозже. Все, да? Еще.
У меня такой вопрос. Вернее, их два. Расскажите, пожалуйста, то, что вы знаете о соме.
О чем?
Сома.
Сома.
И второй вопрос. Лично вы как относитесь к использованию психоделиков в качестве трансформаторов и ускорителей трансформации? Спасибо.
Сома. Нектар богов, напиток богов, если говорить о соме, которую испытывают йоги, другое ее название – Амрита Варуни, вино бессмертия. Когда кундалини, поднимаясь, достигает сахасрара чакры, возникает капание субстрата, секрета. Особый секрет начинает капать с неба и растекаться по телу. Вот это йоговская сома. Все остальные внешние виды сомы, я к ним не имею отношения. Но йоговская сома, которая возникает в результате кундалини-йоги, это истинно ценное достижение, к нему следует стремиться. Йоговская сома, нектар бессмертия, исходит из сома-чакры. Есть сома-чакра, и она источает нектар. И задача йога – пробудить кундалини, спящую в копчике, очистить каналы с помощью пранаям, мудр, асан, направить энергию в центральный канал, развязать три грандхи, брахма-грандхи, вишну-грандхи и шива-грандхи. Когда кундалини достигнет сахасрара, сома будет истекать. В это время у йога могут раскрыться сверхспособности выделения тонкого тела, воспоминания прошлых жизней, чтение мыслей, многие, яснознания, другие вещи. Вот это признаки сомы. Когда сома длительное время насыщает тело, тело тоже меняет свою природу, свою энергию. Но это очень высокий уровень, постоянно насыщать свое тело сомой. Надо всю жизнь заниматься йогой, так скажем, пранаямами, вести особый образ жизни. Что касается психоделиков, есть люди, которые получали духовный опыт, испытав психоделики. Но в общем йога – это самодисциплина, полагание на силы Бога и на силы самодисциплины. Потому что психоделики дают опыт, но этот опыт приходит и уходит, так? А мы остаемся со своим «я», со своими проблемами эго, и с ней равно с ними надо заниматься. Психоделики не решат вашу задачу просветления, освобождения от эго. Только мы сами можем решить эту задачу воспитанием осознанности. Поэтому не употребляйте психоделиков, лучше медитируйте, очищайте себя.
Я хотела спросить, если абсолют и божество в форме – это одно и то же, или все-таки есть и какая-то разница между ними? И еще я слышала такое, что божество в форме обладает эго, ложного эго, то есть оно может оскорбиться, допустим. А абсолют, по отношению к абсолюту такого нету. И если божества разных религий, они полностью вмещают в себя абсолют, то есть Бога целиком, полностью. Или все-таки частично?
В Адвайта Веданте есть три понятия. Брахман – абсолют вне имени, вне формы, вне времени. Ишвара – более персонализированный Бог, который творит, поддерживает, разрушает. Он тоже не имеет форму, но он может проявлять энергию и может проявлять форму. И Атман. Атман – это наше собственное Я, как частица Бога. Вот такие три ипостаси, три аспекта Бога. Брахман, Ишвара, Атман. И когда Бог не имеет формы, это называют Нишкала. А когда он имеет форму, это называют Сакала. Тот, кто наделен признаками. Божественное может быть и с признаками, и без признаков. Но когда божественный источник, например, Ишвара, создают какую-то форму, например, в форме Дататреи, в форме Шивы, он не покидает всех своих просветленных качеств. Даже святые не оскорбляются, боги тем более не оскорбляются. Но они сострадают. У них нет человеческого эго, мирского эго. Все, да? Хорошо.
Вечер добрый. Зовут меня Александр. У меня такой, будем так говорить, четыре простых вопроса, которые вытекают один из другого. Потому что здесь слишком много терминологии. В принципе, людям нужно давать знания очень просто. Первый вопрос. Где живет Бог или Всевышний? Uh-huh. Второй вопрос. Какое его обязательство или деяние? Третий вопрос. Что он ест или чем питается? Четвертый вопрос. Почему он воплощается среди людей, если все решается по его воле? В виде Кришны или Иисуса как Сына Христа? Благодарю.
Это вопросы еще на одну лекцию. Бог пребывает везде. Мы сейчас внутри Бога, внутри Его энергии. Мы сами Его частицы. Вы не можете сказать, что там нет Бога или там. Но есть Его разные энергии. Есть 36 уровней энергии Бога. 36 стад в шиваизме. Допустим, так можно сказать. Итак, Бог пребывает везде. Вот это тоже Бог. Вы сами Его частицы тоже. Его клетки. Какие вопросы там еще были? Чем он питается? Он не нуждается в питании, он ничем не питается. Питание – это человеческое понятие. Мы думаем там о праноедении, о сыроедении, веганстве, вегетарианстве, просто о питании. На Бога не переносят такие понятия. Он самодостаточен, пурнатва, он не нуждается в питании. Но если он захочет, он может играть, как будто он чем-то питается. Тогда он будет играть, что он питается через тела людей, через тела животных, через тела богов. Через каждое тело он вкушает. Так. Он является верховным, высшим, наслаждающимся. Игра Бога непостижима, и сказать, зачем и почему он проявляется, можно лишь в том случае, если мы постигаем божественную иерархию. Дело в том, что нет такого дуализма. Вот мы люди здесь, а Бог там непостижимый, трансцендентный наверху, а между нами нет ничего. Вселенная иерархична. Есть очень много энергии между человеком и Богом. То есть, например, есть люди, есть садху. Садху – это те, кто практикуют. Есть джняни, просветленные. Высшие джняни – ситхи, совершенные. Высшая ситха – в маха-ситхи, великие совершенные. Высшая маха-ситха – в боги, девы. Эти боги имеют очень много классов. Это вселенская космическая иерархия. Выше богов есть маха-девы, великие боги. Выше великих богов есть абсолют, парабрахман. И вот если мы понимаем всю эту вселенскую иерархию, тогда можно понять, что иногда в качестве аватаров воплощается определенный иерарх. Не сам абсолют трансцендентный, а воплощается Вишну, Шива, там, Брахма. Иногда в виде аватаров воплощаются иерархи пониже. И все это непостижимая игра божественной воли, которую можно постичь, если мы сами поднимаемся на уровень этой иерархии. Мы очень многого не понимаем. Все, что происходит в этой жизни, имеет свою тайную, скрытую подоплеку. Мы видим только уже результат. Мы не видим тонкий мир, какие энергии и мотивы есть у божественных существ. Всем в этом мире управляют божественные существа. Мы, люди, как дети в этом мире. Божественные существа задают мерность пространства, ритмы и циклы. Они ведут эволюцию живых существ. И это не сам Бог это делает, ну, как царь. Царь, он сам акведуки не строит и парки, там, деревья не сажает, а? Он дает указания только, а строят его помощники. Таким же образом, нами, так сказать, земными людьми занимаются иерархи пониже. И кто это, что это за иерархи? Ну, например, Ману. Ману – это прародитель человечества, описанный в тексте Ману Самхита. Там в каждую эпоху приходит определенная Ману. Ману присматривает за развитием человечества в данной эпохе. Например, у нас свой Ману, ведическая традиция, описан как Вайвасват Ману. В общем, все это вопросы постижения божественной иерархии. С человеческого уровня божественная иерархия не видна, особенно если вы не принадлежите какой-либо традиции. Непросто ее понять. Но это также, если вы, например, сидите здесь, живете обычной жизнью, вы не знаете, что творится в парламенте, что происходит в Думе, так? Какие решения там происходят. Ну, вы только смотрите телевизор, только догадываетесь. А там столько всего, да? А вам это неизвестно, этот слой скрыт от вас. А еще конспирологи говорят, там есть тайное мировое правительство, которое все время там что-то замышляет. Вот. То есть есть слои, скрытые от нас, слои сознания. И слой богов тоже скрыт от нас. Множество божественных существ, но они постепенно раскрываются. По мере очищения нашего ума это все постепенно обнажается, мы начинаем видеть это. Есть боги, ангелы, ситхи, гандхарвы, асуры, есть целая божественная вселенная. Как говорят, удивительное рядом, но оно запрещено. Наша карма не позволяет это пока видеть, но со временем все это становится видно. Я это говорю из своего опыта тоже.